Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас всех здесь приветствовать в этой студии. С удовольствием представляю своих гостей. Сегодня эту часть «Светлого вечера», ближайший час, вместе с нами и вместе с вами проведут наши постоянные гости. Вот, правда, в таком составе, по-моему, еще не собирались ни разу. Протоиерей Константин Кобелев, клирик храма святителя Николая в Бирюлеве.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Валентин Максимов, руководитель проекта студии гастрономической и ремесленной реконструкции «Посольский двор». Здравствуйте.
Здравствуйте. Он же пекарь.
Да. Он же пекарь. Да, вот я каждый раз, когда приходят люди, которые у нас бывают достаточно часто, спрашиваю, как вас сегодня представить? И этот вопрос и к отцу Константину, потому что к нам он приходит и как тюремный священник, и как настоятель храма в Бутырке, кем он продолжает являться, и как человек, который рассказывал про церковную Москву предперестроечную, и как человек, который служит в Москве в Бирюлеве, как только не. И Валентина Максимова мы тоже всегда по-разному представляем, в зависимости от того, о чем конкретно он нам рассказывает сегодня. Вот сегодня мы будем говорить, среди прочего, про фестиваль «Запас-припас», который пройдет в Бирюлеве уже совсем скоро, с 26 по 27 сентября, как раз крестовоздвижение. О крестовоздвижении мы будем говорить с отцом Константином сейчас, но будем увязывать эти два события, так как они, ну, как-то и связаны тем, что при храме в Бирюлеве состоится очередной гастрономический фестиваль. Мне очень нравится, когда Валентин приходит рассказывать про гастрономические фестивали, потому что это всегда очень классно, здорово слушается, и хочется сразу все съесть. Те, кто меня хорошо знают, и так знают, что поесть я люблю, а тут еще и поговорить о еде тоже сам Бог велел. Ну, все-таки мы с вами накануне крестовоздвижения, ну, практически накануне крестовоздвижения, выходим в эфир, поэтому давайте в первую очередь расскажем нашим слушателям, кому-то напомним, кому-то освежим в памяти, кому-то просто расскажем о том, что есть такой праздник церковный, важный достаточно, что он связан с определенным событием в истории церкви, отец Константин, про крестовоздвижение.
Да, мы знаем, что наш Господь Иисус Христос для нашего ради спасения претерпел под тем временам самую страшную, ужасную, позорную казнь — распятие на кресте. И после этого христианство начало распространяться по всему миру. Христиане в основном собирались в каких-то потаенных местах. Государства различные, в которых они находились, часто воздвигали гонения на них. В частности, город Иерусалим был разрушен римлянами в 70-й где-то год от Рождества Христова. Но пришло время, когда царь Константин, император, уже в 303 годах, это 24 век, да, он уже стал благосклонно относиться к христианам, и его мать Елена, царица, она приняла христианство. И вот тогда она отправилась в город Иерусалим искать какие-то действительно места, связанные с жизнью Господа. И тогда довольно необычным образом был обретен именно крест Господний, тот, на котором был распят наш Господь. В результате длительных поисков нашли три креста, и когда рядом проносили покойника, возложили вначале один крест, потом второй, а вот когда возложили третий, то этот покойник воскрес.
Но это образом мы сейчас переходим в область, да, такого предания, так предание, как мы, да, мы не можем отправиться в IV век, в начало, да, IV века, ну, и узнать, как все было на самом деле, потому что там, согласно одному преданию, произошло воскресение человека, согласно другому, женщина болящая получила исцеление.
Ну, в общем, каким-то образом Господь показал, и действительно, те частицы креста, которые дошли до нас, они все отвечают, как бы молитва перед ними бывает услышана, и Господь показывает свою силу и помощь людям. И вот, когда был найден этот крест, тогда в городе этот крест подымали. Вот произошло воздвижение креста Господня. То есть люди собрались, было людей много, все собрались во крест, на высокой горе подымали крест Господень, и вот таким образом он стал виден всеми. Вот в память этого был установлен праздник воздвижения креста Господня.
А чем праздник важен для нас сейчас? У нас много праздников, которые мы отмечаем, которые относят нас к тому или иному церковному событию, к жизни того или иного там человека, связанного с церковью, в первую очередь, обычно святого человека. У нас много событий, которые непосредственно с евангельскими событиями связаны, отмечаются в церкви. Но вот такое событие, как крестовоздвижение, которое произошло спустя несколько веков после жизни Христа земной, которое произошло спустя несколько веков после евангельских событий апостольского века. Чем это важно для нас?
Да вот как-то это событие переломилось в жизни, в частности, нашего русского народа. У нас много и храмов посвящено этому, и монастырей. И здесь, конечно, прилагается в жизни каждого человека. То есть, как в нашем народе есть такая пословица: «Господь терпел и нам велел». То есть это говорится о тех крестах, которые мы в своей жизни несем какие-то определенные трудности и испытания, и что вот мы должны их нести, укрепляясь верой в Господа и не поддаваться унынию и ропотам.
А можно ли говорить о том, что это событие для нас важно? Мы плохо знаем историю церкви, надо признаться честно, что для большинства людей, в том числе верующих, людей, которые числят себя христианами, ходят в храм, история церкви как таковая, да, вот даже, может быть, в пределах какого-то краткого изложения все равно остается белым пятном. И праздник крестовоздвижения — это одно из тех маркерных событий, которые нам отмечает действительно переломное событие в жизни церкви, когда, как вы сказали в начале повествования о крестовоздвижении, церковь начала выходить, действительно выходить из катакомб на открытое служение. Она выходила и раньше, но здесь состоялся такой вот грандиозный выход, когда она фактически стала государственной.
Да, это вот исторические такое основание, конечно, есть. И стали строиться храмы, они стали украшаться крестами, потому что до этого такого символа не было в христианстве, как крест. Была номограмма, вот, которую изображал на своих знаменах царь Константин, связанная с именем Христовым. Вот. А вот с этого времени стали и храм украшаться, и христиане стали носить на себе нательные крестики, и в различных элементах оформления храмов стали изображать кресты. Вот так что вот в этом плане это, конечно, имеет такое вот наше основание историческое.
Ну, а с другой стороны, сейчас тоже люди спросят, а как же так? Неужели нам всегда говорили, что крест — это один из важнейших символов, это орудие смерти, ставшее орудием победы над смертью, что крест, ну, вот для нас сейчас, людей, живущих в 21 веке, крест, безусловно, является... который, ну, когда если мы числим себя христианами, даже если мы просто культурологически соприкасаемся с христианством, крест — это вообще первое, что придет в голову, да? А вы говорите, что первые столетия крест как таковой не почитали.
Ну, не то, что не почитали, но его не изображали. То есть изображали, допустим, рыбу, которая
заключалась...
Ягненка. Различные другие символы. Поскольку не было готово, наверное, человечество еще тогда к тому, чтобы везде было это изображение, тем более во время гонений.
У вас есть еще одна история, связанная с крестом. Мы о ней перед началом программы немного поговорили. Это крест, который вы собираетесь установить сейчас на месте гибели самолета в 41-м году.
Ну, это немножко шире, потому что сейчас около многих храмов устанавливаются поклонные кресты в память о тех людях, которые и во время гонений погибли, и в нашем случае, в наш храм Святителя Николая в Бирюлеве, Он, в общем-то, кладбищенский.
Давайте с этого вокруг... начнем. У вашего храма же действительно уникальная история.
Да.
Здание, деревянное здание храма было построено, то, что я помню из истории, наверное, тут тоже некая есть мифологическая часть, вы меня поправьте, если это так, но это очень интересная история, что здание храма было построено деревянного в 50-е годы, поскольку это была такая дань памяти советской власти, такая... скорее, жест вежливости, даже скорее, когда настоятель якобы скрывал Владимира Ленина.
Нет, это абсолютно не имеет отношения. У нас произошло такое вот чудо, что на территории России, не считая тех областей, которые были в оккупации и так далее, вот исконных таких областей, за время советской власти было построено всего лишь 100 храмов. И из них 2 в Бирюлеве. То есть это, конечно, удивительно. И сейчас строится 3-й, но это уже другое дело. И вот первый, вначале был построен храм в 1912 году при училище. И он был при училище железнодорожников, был построен храм. Этот храм... Обычно подобные храмы закрывали непосредственно в 1918 году. Все домовые храмы при школах, институтах, больницах, военных частях и так далее. Но наш храм дожил до 24 года. И вот тогда уже обязательно, уже ничего не оставалось сделать, рабочие должны были принять резолюцию, что храм надо закрыть. Но они приняли резолюцию очень необычную. Они написали: храм закрыть, но разрешить верующим, если они захотят, конечно, построить другой.
Угу. И верующие образом, захотели.
Верующие захотели. И таким образом у нас возник храм в честь святителя Николая. Причем первый-то храм был в честь Александра Невского, а здесь храм возник в честь святителя Николая. Мы выйдем в этот знак того, что... долги по строительству храма Александра Невского оплатил царь Николай. И вот то, что уже храм был в честь святителя Николая, небесного покровителя нашего царя-мученика Николая, в этом мы видим такое прекровенное свидетельство, что жители нашего этого поселка железнодорожного, они таким образом выразили почитание. Конечно, никаких документов найти даже нельзя пытаться, потому что в то время открыто об этом сказать было невозможно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Константин Кобелев, клирик храма святителя Николая в Бирюлеве, Валентин Максимов, руководитель проекта студии гастрономических и ремесленных реконструкций «Посольский двор». Мы пока про храм в Бирюлеве говорим. В 24-м году, там вот история продолжалась, то есть в 24-м году храм был построен.
На территории кладбища.
На территории кладбища, да.
Вокруг...
Недалеко от станции.
Недалеко от станции, но уже немного вглубь квартала. И вот, соответственно, вокруг...
Простите, еще тот храм, который существовал до того, его снесли?
Его закрыли, и это было училище вначале, оно продолжали действовать, но уже он не функционировал как храм.
А это сейчас было... это здание сохранилось?
Оно не сохранилось.
А когда его снесли?
Это вот я не знаю. И после этого, когда храм уже был на территории кладбища, вокруг это кладбище разрасталось, понятное дело, потому что разрастался поселок. И в 1955 году, в конце года, этот храм сгорел по неосторожности обращения с электричеством. И тогда, конечно, уже власти принадлежащие, они рассчитывали, что храма не будет, раз он сгорел, тем более, что атеистическая работа велась. Но прихожане очень быстро сумели восстановить службу, и настоятель, который был тогда, в сторожке. И эту сторожку стали расширять, переоборудовать под храм. И вот здесь такой интересный очень момент, что в тех органах, которые следили за развитием этих событий, были какие-то люди, связанные с верующими, потому что они... тайком сказали, что завтра утром придет комиссия, которая засвидетельствует, что храма нет и община закрывается. И вот тогда, именно в эту ночь было наиболее активное строительство. И когда пришла комиссия, они уже заканчивали кровлю. То есть, фактически, можно сказать, мы знаем, что обыденские храмы в основном по ночам и строились. Называется «Обыдень», а вообще-то «Об одну ночь». И вот в этом плане этот Бирюлевский храм нес на себе оттенок и обыденного.
А от сторожки какая-то часть осталась?
Сторожка, она вошла в состав храма. То есть она расширялась. Постепенно какие-то стены ее убирались, переносились дальше, восстанавливались другие. То есть это был как такой зародыш.
И к 90-м годам это был такой обстроенный со всех сторон храм. Ну, это... Я знаю такую историю похожую, правда, она уже позднее разворачивалась, храм Серафима Саровского в Кунцево, в Москве же, когда там существовал большой храм, закрытый, впоследствии снесенный, но еще в каких-то корпусах, которые остались от этого храма, там сторожка тоже, в начале 90-х, в конце 80-х началась приходская жизнь, и постепенно там к сторожке что-то пристроили, кусок чего-то еще пристроили, да, и в итоге сейчас это такое, знаете, вытянутое, ну, наверное, вы видели, да, длинное здание, храм Серафима Саровского в Кунцево, которое состоит там из 5 разных пристроек и перестроек совершенно разновременных, но интересно, потому что когда заходишь внутрь, ты сначала попадаешь в пространство, которое появилось там в 90-е в начале, потом в пространство, которое появилось там в конце 90-х, потом в пространство, которое там недавно относительно построили. И вот ты переходишь, это такой своеобразный музей церковности 90-х, когда вот видно, как все это менялось. А сейчас у вас проезжаешь мимо, смотришь, а там уже огромный 5-главый храм.
Да, теперь рядом с этим храмом деревянным строится, заканчивается уже фактически, стены возведены и кресты установлены. Храм каменный. И вот получилось так, что рядом с этим храмом как раз должен быть установлен крест.
Сейчас про крест поговорим, а как соотносится теперь, сосуществуют, вернее, деревянный храм и каменный?
Ну, пока что они стоят рядом, мы в основном службу проводим в деревянном, а в каменном вот в теплое время года, допустим, служим поздней литургии.
Но вы же сохраните, когда уже будет полностью закончен каменный храм, деревянный, как память о том, что и такое могло быть в 50-е годы.
Да, это, конечно, в этом плане очень интересное свидетельство.
Мне кажется, обязательно надо сохранить. И вот вы хотите поставить крест памятный.
Да, мы хотим поставить этот памятный крест. И на этом памятном кресте будет табличка, которая будет говорить, что он установлен в память тех людей, которые здесь похоронены вокруг храма. Но в том числе, особенно, еще будут указаны имена летчиков, которые во время Великой Отечественной войны, наши летчики совершили очень много подвигов, потому что усилиями и самолетов, и аэростатов, и людей, которые дежурили на крышах домов, в общем-то, удалось избежать больших разрушений Москвы в то время, когда враг был совсем близко. И вот, в частности, 22 октября 1941 года, после воздушного боя над поселками Бирюлево и Красный Строитель, загорелся в воздухе двухмоторный бомбардировщик и врезался в грунтовую дорогу и разбился на мелкие части. И летчиков подобрали, их похоронили на следующий день на кладбище в Бирюлеве. Над ним стоял крестик небольшой, потом останки этих летчиков, когда кладбище закрывали, перенесли там недалеко кинотеатр «Бирюсинка». Но уже в канун 70-летия Победы удалось установить их имена. И эти имена как раз будут отражены на табличке. Это лейтенант Николай Герасименко, стрелок-бомбардир и штурман, старшина Николай Клопоток, воздушный стрелок-радист, сержант Марк
Тревгода.
Тревгода.
Да, и младший сержант Олег Нейланд.
Да.
Это, кстати говоря, самолетов было два. с разницей в несколько дней буквально, они совсем рядом, ну, потому что аэродром находился там рядом, вот так, возвращаясь с боевого задания, разбились прямо в Москве. Ну, тогда это была, правда, еще не совсем Москва, но все равно. Мало кто знает, что во время войны на территории Москвы находились аэродромы. Причем многие из них просуществовали еще достаточно долго. Так, например, если нас сейчас слушают жители района Измайлова, то вот между 5-й парковой и 16-й парковой улицами, Измайловским бульваром и нынешним Щелковским шоссе, тоже был такой аэродром военный, который активно использовался в 40-е годы во время войны и до войны, и просуществовал аж до 59-го года. Такой аэродром был и в районе Чертаново, в районе нынешней Кировоградской улицы, и вот туда-то два этих самолета возвращались с боевого задания. А первый самолет, я вот не помню хронологически, да, это был первый самолет 12 октября 41-го года, он летел с боевого задания и упал, его подбила вражеская зенитка, но он каким-то образом все-таки сумел дотянуть до аэродрома, достаточно большое расстояние пролетел и упал прямо на аэродром, и весь экипаж погиб. И тогда это вот на территории Кировоградской улицы в районе нынешнего дома номер 14, тогда же в 41-м году двоих членов экипажа сразу обнаружили и захоронили. А останки третьего члена экипажа, к сожалению, ушли вместе с самолетом глубоко в землю, и там уже просто стоял какой-то памятный знак, а сам летчик покоился в этом же месте, в останках самолета. И в 68-м году, когда началось активное строительство вот этого микрорайона в Чертаново, который мы сейчас все хорошо знаем, жители Москвы, экскаватор случайно совершенно откопал останки самолета, вспомнили, что там это все произошло, что там был аэродром, и перезахоронили, и сейчас там на этом месте стоит памятный знак. А второй самолет спустя 10 дней, 22 октября, упал на, опять же, жители Москвы должны знать это место, в Бирюлеве, район платформы «Красный строитель». И вот там вот в районе платформы «Красный строитель», не помню уж какая там улица, как раз это та история, о которой отец Константин сегодня рассказывает. И там тоже ведь какой-то памятный знак стоял или никакого не стояло.
А там и они вначале были похоронены на территории кладбища.
Потом кинотеатр.
А когда кладбище закрывали, перенесли к кинотеатру, но какие-то не оформили документы, и на этом памятнике не сказано. Имена не указаны на этом памятнике, который около кинотеатра. Там написано просто советским летчикам, погибшим в 1941 году при защите южных подступов к столице нашей родины, городу Москве.
Да, самолет тоже летел туда же, Чертаново, в аэродром, но только он чуть-чуть не долетел. И имена стали известны относительно недавно, да? Ведь
да, пять лет назад.
Да, вот такая интересная история. Мы много чего... Вот так война периодически к нам возвращается со своей историей, в Москву тоже. Много же у нас таких вот мест, отмеченных падением самолетов, в том числе немецких. Если идти по Никольской улице, там в сторону от Кремля к Лубянке, то с правой стороны, где Богоявленский переулок, пустое место, сквер, да, был дом. Туда в 41-м году немецкий самолет упал. Если по Маховой идти, с правой стороны там большой прогал между двумя домами, тоже очень нехарактерный, да, а на самом деле это все был один дом, а в 41-м году самолет упал туда, немецкий. Вот, нет, туда, извините, бомба упала. Но, тем не менее, вот такие следы то здесь, то там можно еще находить, и благодаря людям, таким как наш гость, отец Константин Кобелев, можно еще и о новых узнавать. Спасибо вам, что вы это делаете. Но у нас еще важная тема сегодня, это фестиваль «Запас-припас», и тут я вынужден извиниться перед Валентином, что мы так долго не предоставляли ему слово. Уже больше 20 минут мы с отцом Константином беседуем.
Ну, так интересно слушать вообще. Вот, ну, действительно, ты правильно говоришь, что мы всегда познаем историю. Вот благодаря тебе, да, Москвы, отец Константин очень интересно рассказывает. Я сам с удовольствием всегда слушаю, когда ты любую передачу ведешь, и вот всплывают какие-то такие интересные моменты. Ну, вот прям мне
спасибо,
очень приятно.
Спасибо большое. Но они вот сейчас тоже всплывают. Это такая импровизация по поводу самолетов, потому что что-то где-то фоново вспомнилось про то, что когда-то читалось. И про фестиваль мы через буквально пару минут поговорим. Сейчас у нас небольшой перерыв, буквально минуту. Напомню, что в гостях у нас протоиерей Константин Кобелев, клирик храма святителя Николая в Бирюлеве, Валентин Максимов, руководитель проекта студии гастрономических и ремесленных реконструкций «Посольский двор». Я Алексей Пичугин. Через минуту мы в студию «Радио Вера» вернемся.
Светлый вечер. на радио «Вера».